Дом Турбиных. Буль-буль-буль бутылочка казенного вина, без козырки тонные, сапоги фасонные, то юнкера гвардейцы идут. И в это время гаснет электричество. Николка и его гитара умолкает. «Черт знает, что такое», — говорит Алексей, — «каждую минуту тухнет. Леночка, дай, пожалуйста, свечи». И входит Елена со свечой, и где-то очень далеко раздается пушечный выстрел. «Как близко», — говорит Николка, — «впечатление такое, будто под Святошином стреляют». Николке Турбину 17,5. Мне тоже 17,5. Правда, у него на плечах унтер-офицерские погоны и трехцветные шевроны на рукавах, а я просто-напросто учусь в советской железнодорожной профшколе, но все же обоим нам по 17,5. И говорит он о Святошине, нашем киевском Святошине. И свет у нас тоже так вот гас, и так же доносилось откуда-то канонада. Бухало, целыми днями бухало, и где-то стреляли, и по ночам зачем-то били в рельс. Кто-то приходил, кто-то уходил. Потом, когда становилось тихо, нас водили в Николаевский парк перед университетом, и там было всегда полно солдат. Сейчас почему-то их совсем нет. Парк стал пенсионерски доминошным, а тогда на всех скамейках сидели солдаты. Разные. Немцы, петлюровцы, в 20-м году поляки в светло-гороховых английских шинелях. Мы бегали от скамейки к скамейке и спрашивали у немцев: «Вифель из диур?» И солдаты смеялись, показывали нам часы, давали конфетки, сажали на колени. Очень они нам нравились. А вот белогвардейцы, или, как их тогда называли, добровольцы, нет. Два истукана часовых стояли на ступеньках у входа в особняк Терещенко, где располагался штаб генерала Драгомирова. И мы бросали в них камешками. А они, хоть бы что, дураки, стояли как пни. Каждый раз вспоминаю я их, этих истуканов, проходя мимо дома на углу Кузнечной и Караваевской, где обосновался после генерального штаба прозаический рентгеновский институт. Электричество зажигается, гасит свечи. У нас тоже зажигалось, но гасили не свечи, а коптилки. Где Турбины доставали свечи, ума не приложу, они были на вес золота. Тальберга все еще нет, Елена беспокоится. Звонок. Появляется замерзший Мышлаевский. «Осторожно вешай, Никол, в кармане бутылка водки, не разбей». Сколько раз я видел дни Турбиных? 3, 4, может, даже и 5. Я рос, а Николке все оставалось 17. Сидя, поджав колени на ступеньках мхатовского балкона первого яруса, я по-прежнему чувствовал себя его ровесником. А Алексей Турбин всегда оставался для меня взрослым, намного старше меня. Хотя, когда я в последний раз перед войной смотрел Турбиных, мы были ровесниками уже с Алексеем. Режиссер Сахновский писал где-то, что для нового поколения художественного театра Турбины стали новой Чайкой. Думаю, что это действительно так. Но это для артистов, для МХАТа. Для меня же, сначала мальчишки-профшкольника, потом постепенно взрослеющего студента, Турбины были не просто спектаклем, а чем-то гораздо большим. Даже когда я стал уже актером, интересующимся чисто профессиональной стороной дела, даже тогда Турбины были для меня не театром, не пьесой, пусть даже очень талантливой и привлекательно загадочной своим одиночеством на сцене, а осязаемым куском жизни, отдаляющимся и отдаляющимся, навсегда очень близким. Почему? Ведь в жизни своей я не знал ни одного белогвардейца. Впервые столкнулся с ними в Праге в 1945 году. Семья моя отнюдь их не жаловала. В квартире нашей перебывали жильцами-реквизиторами и немцы, и французы, и два очень полюбившихся мне красноармейца, пахнувших махоркой и портянками, но ни одного белого. Да и вообще родители мои были из левых, друживших за границей с эмигрантами, Плехановым, Луначарским, Нагиным. Ни Мышлаевских, ни Шервинских никогда в нашем доме не было. Но что-то другое, что-то турбинское Очевидно, было. Мне трудно объяснить даже что. В нашей семье я был единственным мужчиной. Мама, бабушка, тетка и я семилетний. И никаких гитар у нас не было. И вино не лилось рекой, даже ручейком. И общего с Турбиными у нас как будто ничего не было, если не считать соседа осетина Алибека, который появлялся иногда у нас в гостиной, весь в кавказских газырях. Шервинский. И когда я малость подрос, все спрашивал, не купит ли кто-нибудь из моих школьных товарищей его кинжал? Он любил пропустить рюмочку. А вот что-то общее все же было. Дух? Прошлое? Может быть, вещи? Мебель старого красного бархата, потертые ковры, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкафы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, капитанской дочкой, золоченые чашки, портреты, портьеры. Одним словом, Турбины вошли в мою жизнь, вошли прочно и навсегда. Сначала пьесой, МХАТом, потом и романом «Белой гвардией». Написан он был раньше пьесы, за год, за два, но попал мне в руки где-то в начале 30-х годов и укрепил дружбу. Обрадовал воскрешением Алексея, убитого Булгаковым, правда, после, но для меня до романа. Расширил круг действия, ввел новых лиц, полковника Малышева, отважного Найтурса, таинственную Юлию, домовладельца Василису с костлявой и ревнивой Вандой, женой его. На сцене МХАТа была уютная, обжитая, такая же симпатичная, как и населяющие ее люди, квартира с умилявшими до слез Лариосика кремовыми занавесками. В романе же ожил весь город прекрасный, город счастливый, мать городов русских, занесенный снегом, таинственный и тревожный в этот страшный год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Для нас, киевлян, все это было особенно дорого. До Булгакова русская литература как-то обходила Киев, разве что Куприн, да и то очень уж довоенный. А тут все близко, рядом, знакомые улицы, перекрестки, Святой Владимир на Владимирской горке с сияющим белым крестом в руках. Увы, этого сияния я уже не помню. Который был виден далеко и часто летом в черной мгле, в путанных заводях и изгибах старика реки, из Ивника, лодки видели его и находили по его свету водяной путь на город, к его пристаням. Не знаю, как для кого, но для меня очень важна всегда география самого произведения. Важно знать, где жили точно Раскольников, Проценщица, где жили герои Вересаевского в тупике, где в Коктебеле был их белый домик с черепичной крышей и зелеными ставнями. Я был сперва разочарован, уж очень привык к этой мысли, а потом обрадован, узнав, что Ростовы никогда не жили на Поварской именно в том доме, где сейчас Союз писателей. Тут жила Наташа, а теперь отдел кадров или бухгалтерия. Причем важно было, где жили и действовали герои, не автор, а именно герои. Они всегда, сейчас, может быть, в меньшей степени, были важнее придумавшего их автора. Впрочем, Растиньяк и до сих пор для меня живее Бальзака, как и Д'Артаньян старика Дюма. А Турбины? Где они жили? До этого года, точнее, до апреля этого года, когда я вторично через 30 лет прочел «Белую гвардию», я помнил только, что жили они на Алексеевском спуске. В Киеве такой улицы нет, есть Андреевский спуск. По каким-то ведомым только одному Булгакову причинам он, автор, сохранив действительные названия всех киевских улиц, Крещатик, Владимирская, Царский сад, Владимирская горка, две из них, наиболее тесно привязанных к самим Турбиным, переименовал. Андреевский спуск на Алексеевский, а малоподвальную, там, где Юлия спасает раненого Алексея, на малопровальную. Зачем это сделано, остается тайной. Но так или иначе, нетрудно было догадаться, что жили Турбины на Андреевском спуске. Помнил я и то, что жили они в двухэтажном доме под горой на втором этаже, а на первом жил домовладелец Василиса. Вот и все, что я помнил. Андреевский спуск — одна из самых киевских улиц города. Очень крутая, выложенная булыжником, где его сейчас найдешь. Извиваясь в виде громадного «С», она ведет из старого города в нижнюю его часть — Подол. Вверху — Андреевская церковь, расстрелили 18 век. Внизу — Контрактовая площадь, когда-то там по веснам проводилась ярмарка, контракты. Я еще помню моченые яблоки, вафли, масса народу. Вся улица — маленькие уютные домики. И только два или три больших. Один из них я хорошо знаю с детства. Он назывался у нас замок Ричарда Львиное Сердце. Из желтого киевского кирпича, семиэтажный, под готику, с угловой остроконечной башней. Он виден издалека и со многих мест. Если войти в низкую, давящую дворовую арку, в Киеве это называется подворотня, попадаешь в тесный каменный двор, от которого у нас детей захватывало дух. Средневековье. Какие-то арки, своды, подпорные стены, каменные лестницы в толще стены, висячие железные, какие-то ходы, переходы, громадные балконы, зубцы на стенах. Не хватало только стражи, поставившие в угол свои алебарды и дующиеся где-нибудь на бочке в кости. Но это еще не все. Если подняться по каменной с амбразурами лестнице наверх, попадаешь на горку. Восхитительную горку, заросшую буйной дерезой, горку, с которой открывается такой вид на Подол, на Днепр и Заднепровье, что впервые попавших сюда никак уж не прогонишь. А внизу, под крутой этой горкой, десятки прилепившихся к ней домиков, двориков с сарайчиками, голубятнями, развешанным бельем. Я не знаю, о чем думают киевские художники. На их месте я с этой горки не слезал бы. Вот такой вот есть Андреевский спуск. Есть и был. На нем ни одного нового дома. Таким, с крупной булыгой, с зарослями дерезы на откосах, с двумя-тремя неизвестно как и для чего посаженными, немыслимо кривыми, валящимися прямо на улицу американскими кленами, с маленькими своими домиками. Таким он был 10, 20, 30 лет тому назад. Таким он был и в зиму 1918 года, когда город жил странную, неестественную жизнью, которая очень, возможно, уже не повторится в 20-м столетии. Где же на этом самом Андреевском спуске жили Турбины? Не знаю точно почему, но я убедил себя, а потом стал убеждать и друзей, которых водил на эту самую горку, что жили они в маленьком домике, прилепившемся к замку Ричарда. У него веранда, симпатичная калитка в глухом заборе, садик. Перед входом один из этих кривулек кленов. Ну, конечно же, они могли жить только тут. И жили. Я вам это точно говорю. Но оказалось, что я жестоко ошибался. И вот тут-то начинается самое интересное. До сих пор была, так сказать, присказка. Сейчас же я приступаю к сказке. Настал 1965 год. Стоит ли говорить о том счастье, которое пережили все мы, прочитав впервые появившийся в печати театральный роман, а год спустя «Мастера и Маргариту»? Через 25 лет после смерти писателя мы познакомились с неведомыми нам до сих пор страницами булгаковской прозы и были поражены, обрадованы и поражены, о чем тут говорить. Но еще более обрадовало и поразило меня, во всяком случае, вторичная встреча с Белой гвардией. Ничто, оказывается, не померкло, ничто не устарело. Как будто и не было этих 40 лет. Я с трудом заставлял себя отрываться от романа и делал это насильно, чтобы продлить удовольствие. На наших глазах произошло некое чудо, в литературе случающееся очень редко и далеко не со всеми. Произошло второе рождение. Кстати, с «Днями Турбиных» до сих пор этого не произошло. Послевоенная постановка пьесы в театре Станиславского особой радости никому не доставила. Может быть, потому что после Хмелева, Добронравова, Кудрявцева, подумать только, никого из них уже нет в живых. После молодого тоненького Яншина, Лариосика, после Тарасовой и Еланской создать что-нибудь новое и яркое очень трудно. А может и потому, что не все произведения искусства можно копировать, а родить новый оригинал не так-то просто. Я с тревогой, надеждой, но больше с тревогой, жду новой постановки в Амхате. Ходить или не ходить? Не знаю. Боюсь. Всего боюсь. Юношеских воспоминаний, сравнений, параллелей. Да. Боюсь я за Турбиных. Боюсь за пьесу. А вот роман обезоружил. Живой. Живой. Совсем живой. Ни одной морщинки. Ни одного седого волоса. Выжил, пережил и победил. Но я отвлекся, вернемся к географии. Где жили Турбины? Оказывается, автор не делает из этого никакого секрета. Буквально на второй странице романа указан точный адрес. Алексеевский, читай Андреевский, спуск, номер 13. Много лет до смерти матери в доме номер 13 по Алексеевскому спуску изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Ясно и точно. Как же я этого не запомнил? Не запомнил и все. Итак, Андреевский спуск номер 13. Самое забавное, оказывается, у меня есть даже снимок этого дома, хотя, снимая его, я и понятия не имел о его значении и месте в русской литературе. Просто понравился этот уголок Киева. В свое время я увлекался фотографией, пейзажами Киева в частности. И точка, которую я нашел, взобравшись на одну из многочисленных киевских гор, была очень эффектна. Андреевская церковь, замок Ричарда, горка, сады, вдали Днепр, а внизу крутая излучина Андреевского спуска и прямо посередине под горкой дом Турбиных. Кстати, и с этой самой горки, вернее горы, той самой, о которой я уже говорил, дворик дома виден очень хорошо. Самый уютный и привлекательный, с голубятней, с верандочкой. Я его сотни раз показывал друзьям, хвастаясь киевскими красотами. Я, конечно, побывал в нем, в этом домике, даже дважды. Первый раз мимолетом, несколько минут, в основном, чтобы уточнить, действительно ли это он или нет. Второй раз — подольше. В романе дан совершенно точный его портрет. Над двухэтажным домом номер 13, постройки изумительной, на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик в первом, в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе, и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала. И в нижнем этаже, на улицу первой, во двор под верандой Турбиных подвальный, засветился слабенькими желтенькими огнями Василий Иванович Лисович, а в верхнем сильно и весело загорелись турбинские окна. Ничто с тех пор не изменилось. И дом, и дворик, и сарайчики, и веранда, и лестница под верандой, ведущая в квартиру Василисы, вас, Лис, Василия Ивановича Лисовича, на улицу первый этаж, во двор подвал. Вот только сад исчез, одни сарайчики. Первый мой визит, повторяю, был краток. Я был с матерью и приятелем, приехали мы на его машине, и времени у нас было в обрез. Войдя во двор, я робко позвонил в левую из двух ведущих на веранду дверей и у открывшей ее немолодой дамы-блондинки спросил, не жили ли здесь когда-нибудь люди по фамилии Турбины или Булгаковы? Дама несколько удивленно посмотрела на меня и сказала, что да, жили, очень давно, вот именно здесь. А почему меня это интересует? Я сказал, что Булгаков, знаменитый русский писатель, что все связанное с ним. На лице дамы выразилось еще большее изумление. Как? Мишка Булгаков? Знаменитый писатель? Этот бездарный венеролог, знаменитый русский писатель? Тогда я обомлел, впоследствии же понял, что даму поразило не то, что бездарный венеролог стал писателем, это она знала, а то, что стал знаменитым. Но выяснилось это уже после второго визита. На этот раз нас пришло только двое, и времени у нас было сколько угодно. На наш звонок из глубины квартиры раздался молодой женский голос. «Мама, какие-то дядьки!» Мама, та самая немолодая дама-блондинка, вышла и после крохотной, вспоминающей, оценивающей паузы, меня, по-моему, она сначала не узнала, любезно сказала, «Пожалуйста, заходите вот сюда, в гостиную». У них это была гостиная. А это столовая. Пришлось перегородить, как видите. Бывшая столовая, судя по лепным тягам на потолке, была когда-то очень большой и, очевидно, уютной. Сейчас же она превратилась в прихожую и одновременно кухню. Справа у стенки красовалась газовая плита. Мы вошли в гостиную. Хозяйка извинилась, что не прерывает работы. Она гладила, правда, не очень усердно, тюлевые гардины на длинной гладильной доске. И пригласила нас сесть. Обстановка в гостиной оказалась отнюдь не турбинской и не булгаковской. На трех окнах, выходящих на улицу, на противоположную горку, с начавшей уже зеленеть травой, раздвижные в пол окна занавесочки, на подоконнике цветы, лиловый сон в вазочках. Все остальное, как у всех теперь, только киевский вариант – львовский модерн начала 50-х годов в сочетании с так называемой баженковской мебелью. Герой гражданской войны, соратник Щорса Баженко, увы, ассоциируется сейчас у большинства киевлян с посредственной мебелью фабрики, носящей его имя. На стене что-то японское, на черном лаке, цапли, что ли. Возле дверей сияющее под орех пианино. Мы сели. Хозяйка полюбопытствовала, что нас интересует. Мы сказали, что все, касающееся жизни Михаила Афанасьевича Булгакова, в этой квартире. Из последующего рассказа, прерываемого то приходом молчаливого мужа, что-то искавшего в шкафу, то вторжением тут же изгоняемых внуков «идите, идите, нечего вам слушать», мы узнали, что семья Булгаковых была большая –